Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. Традиционно в этот час нашу программу открывает передача «Русский паломник». 3 октября – день рождения выдающегося русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева. В исполнении Лином Корчан сегодня вы услышите литературный отрывок «Душа Родины». Дорогие братья и сестры, мы просим келейно помянуть имена наших жертвователей. О здравии рабов Божиих Валентины, Владимира, Георгия, Анны, Натальи, Валентины, Иулии, Алексея, Нины, Нины, Софии, Евгения, Валентины, Кирилла, Натальи, Анны, Елены, прихожан Троицкого храма в селе и вашего, протоиерея Алексия, матушки Александры, Параскевы, Александра, Татьяны, Нины, 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 Зои, Дениса, Веры, Натальи, Надежды, Марии, Татьяны, Евгении, Константина, Андрея, Татьяны, Виталия, Натальи. Прослушайте наше объявление. С 1 октября продолжится цикл публичных лекций игумена Кирилла Сахарова, настоятеля храма святителя Николая Чудотворца на Берсеневке. Не русские, но православные. История и современное положение поместных православных церквей. Тема вечера – православная церковь сия Африки, о православии на Черном континенте. Начало 18:30. Адрес: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Телефоны для справок: 8-495-951-13-60 и 951-29-51. Вниманию наших слушателей во Владивостоке и Приморском крае. С 1 октября радиостанция «Радонеж» будет выходить на новой частоте средних волн 738 кГц с 20 до 23 часов. Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Воздвижение креста Господня». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем со 2 по 7 октября в ВВЦ «Павильон 70». Вниманию жителей Санкт-Петербурга. Центральный выставочный зал «Манеж» приглашает с 4 по 8 октября на всероссийскую выставку-ярмарку «Православная Русь». Храмовое убранство, иконы, ювелирные изделия, реставрация, православная литература, паломничество, облачение, изделия художественных мастерских. Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, дом 1.
Дорогие братья и сестры, с вами говорит председатель Союза православных граждан Валентин Лебедев. Мы живем с вами в очень непростое, я бы сказал, наверное, высоко судьбоносное время. У нас с вами через два дня одно не очень приятное событие, связанное с кощунством, которое произошло, как нам всем известно, несколько месяцев тому назад в храме Христа Спасителя. Вот мы все знаем и видим, как так называемая международная общественность, чего стоит только номинация этих порнохулиганок на премию Сахарова по правам человека. Вот как вся эта общественность и наши либералы тоже, конечно, бросились защищать этих ведьмочек. И вот, исходя из этого, ясно, что суд ОМОНческий, районный, который приговорил их к 2 годам тюремного заключения, не только прав на самом деле, но и достаточно мягок. Потому что ясно уже после всего этого, о чем я сказал и о чем вы знаете, что это организованная кампания. И никакое это не перформанс, никакое даже не просто хулиганство, а экстремистский, настоящий экстремистский акт в форме хулиганства, который был призван вызвать смуту в нашем обществе, оскорбить русскую православную церковь и весь народ. Ну и вот адвокаты этих плясуней, наускиваемые покровителями, подали апелляцию в Московский городской суд, чтобы отменить тюремный срок 2-годичный. Вот это слушание состоится в понедельник, 1 числа, в Московском городском суде. Это метро Преображенская, Преображенская площадь. Можно узнать точно адрес и по телефону, и через сайты. Состоится оно в 11 часов утра. Но прийти надо, а я призываю вас прийти к зданию суда, до того и говорю сегодня по радио Радонеж, прийти, чтобы поддержать наших судей, наших адвокатов, поддержать их в трудный на самом деле час, ибо давление на них оказывается страшное. Прийти заранее, часа за полтора, а то и за два, если у вас есть силы. Но хоть и прямо к 11, но прийти, не дать блокировать наших защитников, не дать надругаться над церковью, потому что там, конечно, будут и опытные корреспонденты, и опытные провокаторы, но будут и наши люди, будут члены нашего союза, будут казаки, будет Народный собор, будут другие различные организации. Настал час, когда нужно показать, что нас не два, не три человека, что мы православная Россия, что мы не дадим в обиду ни нашу родину, ни тем более мать церковь. Итак, братья и сестры, давайте не поленимся. И в 9:30 заранее приедем на Преображенскую площадь в Москве, метро Преображенская, найдем здание Московского городского суда и не дадим провокаторам смягчить так называемый суровый приговор этим кощунницам и хулиганкам. Пусть суд вершит свое правое дело. Братья и сестры, не постыдимся. Бог не в силе, а в правде. Выйдем все в понедельник.
Радио «Радонеж» осуществляет круглосуточное вещание в диапазоне 72-92 УКВ. Таинственное учение, преданное нам в Святом Писании, различным образом описывает досточтимое высочайшее божество. Иногда оно именует Бога словом, умом и существом, показывая тем разумение и премудрость, свойственную одному Богу, и выражая то, что Он-то истинно и существует, и есть истинная причина всякого бытия, уподобляет его свету и называет жизнью. преподобный Дионисий Ареопагит, о небесной иерархии.
Русский паломник. Христос посреди нас и есть, и будет. У микрофона Вячеслав Марченко. Сегодня в нашей программе мы продолжим говорить о новомучениках и исповедниках даниловских. Тема сегодняшних бесед – Всероссийское Даниловское братство и Крест страданий даниловских святых. Затем Дмитрий Родионов будет говорить о нечестивцах. Кроме того, вы услышите песни в исполнении Юлии Березовой и Анны Широченко. Собор новомучеников и исповедников Московского Свято-Даниилова монастыря во главе со священным мучеником Федором Поздеевским. Цикл передач на основе нашей книги, вышедшей в издательском доме «Русский паломник». Всероссийское Даниловское братство. Николай Васильевич Гоголь. Выдающийся русский православный политик и мыслитель. Гениальный писатель. Монастырь князя Даниила принял его останки в 1852 году. В монастыре князя Даниила 31 мая 1931 года были явлены его нетленные мощи. Однажды Николай Васильевич написал своему близкому другу графу Александру Петровичу Толстому, чьи устремления, как и его собственные, были направлены к монашеству. Это письмо под названием «Нужно проездиться по России» вошло в выбранные места из переписки с друзьями. «Нет выше звания, как монашеское», — писал Николай Васильевич. «И да сподобит нас Бог надеть когда-нибудь простую ризу черница, так желанную душе моей, о которой уже и помышление мне в радость. Но без зова Божьего этого не сделать. Чтобы приобресть право удалиться от мира, нужно уметь распроститься с миром. Нет, для вас, так же, как и для меня, заперты двери желанной обители. Монастырь ваш — Россия». Вспомнив эту образную мысль Гоголя, скажем и мы, что всю Россию можно назвать теперь монастырем князя Даниила, небесного покровителя Москвы и всей России. Вся Россия — Данилов монастырь. Этим утверждением мы говорим о том, что все лучшее, что было и есть в верующей и верной Богу и Его Церкви России — было и в братьей Данииловой обители. Как солнце правды, отраженное в капле, талант и дар сильной просвещенной веры, мужественная решимость исповедничества, твердая стойкость в традиционном неизменном православии, неотмирный дух, верность до смерти идеалам Святой Руси, ее смиренной мощи. Этим утверждением мы говорим не только об этом. По всей России распространился свет веры даниловский. Практически всем архиереям и многим из братьев и прихожан довелось подвязаться в подвиге земной жизни в самых разных уголках Отечества, а в лице патриарха Тихона, архиепископов Серафима Самойловича, Леонтия Филипповича и митрополита Анастасия Грибановского и за его пределами. Последнему – внесение креста предстоятеля Русской Православной Церкви за рубежом. Многим из них довелось побывать в вузах в разных уголках русской земли под игом безбожия. Все тюрьмы и ссылки, где пребывали даниловцы, мы перечислить не сможем, а назовем теперь лишь епископские кафедры, которые занимали даниловские святители, только прославленные из них. Святитель Тихон Белавин до своего патриаршества был архиепископом Алеутским и североамериканским. затем архиепископом Ярославским и Ростовским, затем архиепископом Виленским и Литовским, затем митрополитом Московским и Коломенским. Владыки Петр Полянский, митрополит Крутицкий, Серафим Чичагов, митрополит Петроградский, Федор Поздеевский, архиепископ Волоколамский, Николай Добронравов, архиепископ Владимирский, Прокопий Титов, архиепископ Одесский, Пахомий Кедров, архиепископ Черниговский, Аверкий Кедров, архиепископ Волынский, Гурий Степанов, архиепископ Суздальский, Фаддей Успенский, архиепископ Астраханский, затем Тверской, Иларион Троицкий, архиепископ Верейский, Серафим Самойлович, архиепископ Угличский, Евсевий Рождественский, архиепископ Шадринский, Дмитрий Любимов, архиепископ Гдовский, Серафим Звездинский, епископ Дмитровский, Григорий Лебедев, епископ Шлиссельбургский, Арфений Брянских, епископ Ананьевский, Дамаскин Цедрик, епископ Стародубский, Николай Парфенов, епископ Аткарский, Амфилохий Скворцов, епископ Красноярский, Уарш Марин, епископ Липецкий, Аркадий Остальский, епископ Бежецкий, Авросий Полянский, епископ Каменец-Подольский, Иоасаф Удалов, епископ Чистопольский, Афанасий Сахаров, епископ Ковровский, Игнатий Садковский, епископ Скопинский, Герман Ряшенцев, епископ Вязниковский, Сергий Дружинин, епископ Нарвский, Стефан Бех, епископ Ижевский, Павел Кратиров, епископ Старобельский. Михаил Александрович Новоселов, владыка Марк, был тайным епископом Сергиево-Посадским. Далее мы перечислим соборы новомучеников и исповедников, в которые входят члены собора новомучеников и исповедников Даниловских, а все вместе составляют собор новомучеников и исповедников российских. Но теперь завершим рассказ о земной жизни даниловских святых нового времени. Крест страданий. Нас постигло гонение самое тяжкое, ибо гонят пастырей, чтобы рассеялось стадо. Одна ныне вина, за которую жестоко наказывают, точное соблюдение отеческих преданий. За это благочестивых изгоняют из отечества и переселяют в пустыни. Неправедные судьи не уважают ни седины, ни подвигов благочестия, ни жизни, ни юности, ни старости, проведенной по Евангелию. Но тогда как ни одного злодея не осуждают без обличения, епископов берут по одной клевете и предают наказанию безо всякого доказательства взносимых на них обвинений. А иные из них не знали обвинителей, не видели судилищ, даже не были сперва оклеветаны. Но безвременно, ночью похищены насильственно, сосланы в отдаленные страны и злостраданиями доведены до смерти. Глаз плачущих слышен в городе, слышен в селах, по дорогам, в пустынях. Одна у всех жалостная речь, потому что все говорят о достоплачевном. Похищены радость и духовное веселье. В плач обратились наши праздники, дома молитвенные затворены, на алтарях не совершается духовного служения. Не о нашем ли времени, — говорил так святитель Василий Великий, — кажется, что и о нашем. Мученики нашего времени страдали от новых Неронов и Диоклетианов, но более изощренных, чем древние. Страдали еще и от клеветы и предательства лжебратьев, жертвовавшие чистотой церкви ради себя. А мужи эти славные собою жертвовали ради церкви. Слышат уже вещи мое, скажем, используя выражение одного из героев гоголевских, как возмутит говоримое теперь мною многих либерально и прогрессивно мыслящих людей, даже и из числа верующих. Что же, ответим мы малодушным, а Христос на что? Не люди, а Христос спасает церковь, Его она. С Сколько уже недобрых слов о даниловских и иных ревнителях веры было сказано неразумными, защищающими какие-либо групповые интересы и мало озабоченными увидеть все в свете истины. Скажем таким толкователям, если вы православные, то не забывайте, что высший суд принадлежит церкви. Если не хотите слушать нас, послушайте церковь. Святая Церковь сказала о них свое слово сообразно с благоповелением Господним, канонизировала взошедших на крест. Обращаясь к новомученикам, митрополит Анастасий Грибановский изрек: «Вы воскресили перед нами образы святых Игнатия, Поликарпа, Златоуста и многих других исповедников и священномучеников, украсивших лучшие времена христианства. Ваша доблесть озарила новую славою русскую церковь, возрастившую в вас подвижников Филиппа и Гермогена и начало вождей целого сонма других мучеников разных званий и возрастов, принесенных ею в жертву Богу». «И еще», — сказал к ним владыка Анастасий, — «облегшись в броню правды и преподобие истины, вы были живым обличением для всех поклонившихся зверю. Всего ради возненавидел вас мир, но вы победили последней силою лучшую, показавши себя почти бесплотными во плоти». Многие тюрьмы, концентрационные лагеря и ссылки прошли даниловцы, и возведены были один за другим на крест, крест страданий, открывающий врата рая. И сии-то мученики, истинные, непоколебимые, и являются по мысли святоотеческой основанием Церкви Христовой, а отнюдь не теплохладные сотрудники безбожников. Свидетельствовал Тертуллиан, что никакие гонения не могут уничтожить настоящую веру, говоря: «Кровь мучеников есть семя христианства». Первым из даниловской братии, вслед за патриархом Тихоном, познал смерть и через нее вошел в жизнь вечную со Христом архиепископ Иларион Троицкий, выдающийся ученый и церковный писатель, непревзойденный оратор, богатырь духом и телом, дивной души человек. 28 декабря 1929 года. Он и меньше других даниловцев прожил на земле 43 года. 14 октября 1929 года особым совещанием при коллегии ОГПУ СССР он был приговорен к ссылке в Казахстан. Был направлен в распоряжение Каракалпакского окружного отдела ОГПУ. От Белого моря через всю страну до самых южных границ он должен был проехать этапным порядком, многократно останавливаясь на неопределенный срок в пересыльных тюрьмах. По сравнению с тем, что ему предстояло теперь, Соловки были отдыхом. Почти сразу же после отправки на материк его обокрали, и в ленинградскую тюрьму он прибыл в кишащем паразитами рубище. По дороге заболел сыпным тифом, и 19 декабря был помещен в больницу тюрьмы Кресты в Ленинграде, где скончался 28 декабря, в 4 часа 20 минут утра. Перед смертью был напутствован и причащен келейником митрополита ленинградского и гдовского Серафима Чичагова и иеромонахом Никандром. В гробу владыка Иларион лежал в белом облачении и белой митре митрополита Серафима. Он до неузнаваемости был изможден болезнью и лагерной жизнью. 17 января 1931 года в Харькове был арестован и заключен в тюрьму епископ Павел Кратиров, как организатор и руководитель украинского филиала контрреволюционной организации Истинно Православной Церкви, проводившей антисоветскую деятельность на территории Украины. 5 января 1932 года тяжело больной владыка Павел скончался в тюремной больнице в городе Харькове. В земной жизни его было около 60 лет. Архимандрит Георгий Лавров с 1928 года отбывал ссылку по обвинению в том, что играл роль старца в Черносотенном монастыре. вел антисоветскую пропаганду среди обслуживаемого контингента. 4 июля 1932 года умер в Нижнем Новгороде, вскоре после освобождения из ссылки, в возрасте 64 лет. Старец принял святые дары и с чашей в руках приставился ко Богу. Известны многие посмертные свидетельства того, что он стяжал дерзновение пред Богом. Во исполнение своего обещания не оставлял и не оставляет поныне благодатной помощью своих духовных чад и всех, кто в молитве с верой к нему обращается. 20 декабря 1932 года в возрасте 54 лет скончался епископ Амвросий Полянский. В дороге к месту ссылки в голодной степи Казахстана, по дороге из Чимкента в отдаленное селение Сузак. Больной и изможденный, получивший тяжелые ожоги. Из устных рассказов известно, что владыка, облаченный в черную рясу, ехал по раскаленной солнцем степи на верблюде в сопровождении конвоя. Объявив привал, охрана дала команду: «Поп, слезай с верблюда!» Ответа не последовало. Владыка был мертв. 7 сентября 1932 года в селе Батьель Усть-Куломского района Коми автономной области был арестован и заключен в тюрьму в городе Сыктывкаре епископ Стефан Бех. 21 апреля 1933 года осужден особым совещанием при коллегии ОГПУ по обвинению в создании контрреволюционной монархической церковной организации «Союз крестьян» и руководство этой организации. Приговор – высшая мера наказания, расстрел, с заменой на 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Но еще до вынесения приговора, 26 марта 1933 года, владыка Стефан скончался в Сыктывкарской тюрьме. Земной жизнью его было 60 лет. С ноября 1931 года в тюрьме ОГПУ особого назначения в городе Ярославле содержался архиепископ Дмитрий Любимов. Он скончался в этой тюрьме 17 мая 1935 года. Земной жизнью его было 77 лет. Большая часть мучеников, почти все, взошли на крест в 1937 году. Когда указом следующего после Ленина главы безбожной власти Джугашвили, более известного под кличкой Сталин, было объявлено решение о массовом уничтожении русских святителей, духовенства и православных мирян. Всех, где бы кто ни был, в тюрьмах, в лагерях, в ссылках, на свободе. Их приговаривали к расстрелу или к 10 годам заключения без права переписки, что тоже означало смерть. Такое решение было принято потому, что основные задачи, поставленные перед ГПУ, к тому времени чекистами были уже выполнены. Начиная с 20-х годов, они постоянно выделяли в церкви группы адептов сотрудничества с безбожной властью, что вело к расколам. Сначала это были обновленцы-живоцерковники, потом сторонники архиепископа Григория Яцковского, потом митрополита Сергия Строгородского. Спецслужбы безбожников, отделив отступников, усиленно разжигали при этом вражду между верующими разных политических взглядов, уничтожая нелояльных к власти, опираясь на более лояльных, дискредитируя при этом тех, кто не желал церковного раскола. Но теперь, в 1937 году, было принято решение о ликвидации церкви, даже и отступников от нее. С Рождества 1937 года в Москве начались массовые аресты духовенства. Епископ Серафим Звездинский, проживавший вместе с ссылки своей в сибирском городке Ишиме, всю зиму, каждое воскресенье, произнося отпуст, добавлял: «Воскресы из мертвых, Христос истинный Бог наш, помилует и спасет нас. Слышите, не только помилует, но и спасет, непременно помилует, непременно спасет». Он стал пятым из современной Даниловской братии жителем небесным. Страшная ночь с 23 на 24 июня высшими арестовали всех лиц, носивших духовный сан. Всего 75 человек. Вскоре из тюрьмы дошли скорбные вести, что владыка еле жив. К приступам сердца и печени прибавилось тяжелое кишечное заболевание. Температура 40 градусов. Но тюремные стражи лишь злорадствовали, говоря, что температура не избавляет от этапа. Духовным чадам разрешили свидание, но сказали при этом: «Прощайтесь навсегда, больше вы никогда его не увидите». 23 августа 1937 года тройкой при УНКВД СССР по Омской области епископ Серафим был приговорен к 10 годам без права переписки. 26 августа он был расстрелян в тюрьме в городе Омске. Земной жизни его было 54 года. 29 декабря 1936 года в городе Киржачи Владимирской области сотрудниками НКВД был арестован вместе со своими келейниками схиархимандрит Даниил Холмогоров, более известный верующим как отец Симеон. С 1907 года он был прикован к постели и инвалидной коляске, приняв пулю в поясной позвонок от революционной молодежи. Владыка Федор Поздеевский говорил, что пуля-то предназначалась ему, а досталась отцу Симеону. Вот воспоминания келейника отца Симеона, монаха Михаила Карелина. «Нас с батюшкой посадили в одну камеру. Через сутки пришел служитель и велел мне собираться с вещами, сказав, что я больше сюда не вернусь. Я оставлял отца Симеона одного, беспомощного. А батюшке и пошевелиться было трудно. Когда приходилось с большой осторожностью усаживать его, батюшка бывало скажет: «Тише, тише, такая боль, как если бы камни положили внутро, и они трутся друг о друга». Поклонился ему в ножки, если можно так сказать, потому что батюшка лежал. «Благословите, батюшка, простите». Отец Симеон благословил меня и сказал: «Бог тебя простит. Ну вот, мы теперь навсегда расстаемся, больше не увидимся», — ответил он. «Вот тебе мое последнее слово. Я здесь в тюрьме умру, а ты вернешься и еще многое увидишь». Эти слова были пророческими. Из материалов дела поступили сведения, что в Киржаче, проживающий на полулегальном положении архимандрит бывшего московского Даниловского монастыря Холмогоров, с группой своих послушников из бывшего Даниловского монастыря ведут контрреволюционную деятельность по созданию антисоветских групп церковников, объединенных в так называемые «домашние нелегальные церкви». 9 сентября 1937 года тройкой при УНКВД СССР по Ивановской области схиархимандрит Даниил был осужден за то, что был руководителем подпольной контрреволюционной организации церковников и монашества «Иноческое братство князя Даниила». Приговор — высшая мера наказания — расстрел. 9 сентября 1937 года схиархимандрит Даниил Холмогоров был расстрелян в Ивановской тюрьме. Земной жизни его было 63 года. С июля 1936 до 15 сентября 1937 года в Карладе, бурминское отделение, город Караганда, Казахстан, содержался епископ Дамаскин Цедрик. Владыку с разными этапами переводили с места на место. Отстающих по дороге расстреливали. Святитель, чтобы спасти от этого своего друга-союзника, священника Иоанна, донес его на себе до стоянки. Рассказывали и о другом случае, когда владыка снял с себя рясу и закутал в нее замерзшего священника со словами: «У кого две одежды, тот дай неимущему». Сам же простудился и тяжело заболел. 13 августа 1937 года арестован в лагере. Поводом послужило то, что епископ Дамаскин и его союзники праздновали Пасху. 10 сентября особой тройкой при УНКВД СССР по Карагандинской области обвинен в антисоветской агитации, организации нелегальных сборищ. 15 сентября в 23 часа расстрелян в Карладе. Земной жизни его было 58 лет. В тот же день, 15 сентября 1937 года, вблизи города Сыктывкара был расстрелян епископ Герман Ряшенцев. Тройкой при УНКВД Коми АССР 13 сентября 1937 года он был обвинен как создатель и руководитель контрреволюционной группы церковников фашистского толка «Священная дружина». Контрреволюционное сборище, выступление с контрреволюционными установками, контрреволюционная агитация, организация материальной помощи ссыльным священникам, критика Конституции. Земной жизни его было 52 года. В 1937 году в Ивановской промышленной области велось дело о Даниловском братстве. В том же году параллельно этому делу в Твери велось дело по Данилову монастырю. В Иваново из Сыктывкара, место с 1935 года ссылки, был доставлен владыка Феодор Поздеевский. Общая численность проходивших по делу в Твери была 51 человек. Не считая одного несовершеннолетнего юноши, все были расстреляны. Продолжение цикла соборного мучеников и исповедников Московского Свято-Даниилова монастыря слушайте в выпуске «Русского паломника» в субботу через две недели в это же время. Книгу «Новомученики и исповедники Даниловские» можно заказать на сайте издательского дома «Русский паломник» или купить в книжной лавке Данилова монастыря и других церковных магазинах. «Как ты жалка и окровавлена!» Слова Полея, музыка Березовой. Поет Юлия Березова.
«Как ты жалка и окровавлена, моя несчастная страна! Видение.
Программа «Русский паломник». О нечестивцах. У микрофона Дмитрий Родионов. Какая безумная слепота тех, кто сделал науку своим кумиром. Достижениями человеческого разума хвалятся, пред ними воскуряют фимиам и превозносят их выше небес. А озарениями света божественного в сердцах святых, их близости к Богу, явным действием благодати Божией в них, не придают никакого значения. Ценится ничтожное и временное, а умаляется божественное и вечное. Так говорил отец Николай Депутатов. И далее. Тьма обуяла этих нигилистов, они боятся света и становятся воистину мракобесами. Как пифия изрекают, исторические и биологические законы гласят. Каждая новая генерация говорит своим языком. Это закон эволюции, и подобные, затасканные безбожниками фразы, повторяется старая ложь. Пусть наш язык присохнет к гортани, если и мы будем замалчивать, подобно этим господам, силу и славу Божию. Эта сила всегда новая, всегда молодая, яркая, как свет солнца, радостная, как сама жизнь, как истина непреложная, как путь единственный к вечной славе. Этим путем шли наши славные предки, и в их числе такой великий праведник, как отец Иоанн Кронштадтский, учивший и говоривший силой и властью. Если бы кто из неверующих Священному Писанию спросил меня, чем ты докажешь мне, что Иисус Христос есть Бог, то мне довольно было бы указать на одного какого-либо живого праведника, который из гордого сделался смиренным, из гневливого — добрым, из завистливого — доброжелательным, из скупого — щедрым, из чревоугодника — постником, из упрямого и своенравного — послушным, из изнеженного, ленивого и нетерпеливого, проводящим жизнь суровую, притрудную, многотерпеливую, из безвера — истинно верующим, из рассеянного в сосредоточенного в себе и в Боге, и так далее. А Иисус Христос именно и делает такие чудеса возрождения в тех, кто искренне верует в Него. Он один только может выводить из тьмы на свет свой. И на свете его у души той вырастают крылья. Она радостно забьет ими, купаясь на тихой, чистой воде веселья. И сердце мое исполняется веселье и радости. Икос 6 ангелу-хранителю. И брызгами полетят они к небесам, и упадут на землю сладостными слезами. Господь — наша вечная радость. Он оживляет духовных мертвецов. Благодать свою Он называет живой водой, текущей в жизнь вечную. В противоположность мертвой воде, которой отравляются люди виновником смерти и зла дьяволом. Однажды отец Иоанн с великим дерзновением взывал к Богу. «Зачем ты допустил торжествовать врагам царя и России, поднявшим ныне свою бровь? Зачем попустил ты этим злым коршуном напасть на нашего незлобивого голубя и растерзать его так страшно?» — говоря об убийстве Александра II. «Но прости, о Боже, Боже наш, что мы дерзаем таким образом, как бы состязаться с тобою и требовать как бы отчета в премудрых, благостных и неиспытанных судьбах твоих. Подавляющий сердца наша скорбь побуждает так вопить и вопрошать». Приводя ссылку на книгу «Исход», и стал Моисей в воротах стана и сказал: «Кто Господень ко мне?» И собрались к нему все сыны Левина. И он сказал им: «Так говорит Господь Бог Израилев. Возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». И сделали сыны Левины, по слову Моисея, и пало в тот день из народа около 3000 человек. Приведя эту ссылку, отец Иоанн резко осуждает революционеров ветхозаветных, уничтоженных в числе около 3000 человек в один день.
таково было грозное распоряжение самодержавного вождя Моисея, действовавшего по внушению Божию. Вот как святые подавляли в народе революцию и тем спасали народ свой от нравственного гнилого разложения. И это было угодно Богу. После 40 дней все пришло в обычный порядок. Что это, как не поучительный пример в истории человечества для нашего нечестивого времени и разнузданной русской, в кавычках, революции? Многие развращенные люди нашего русского общества подражают развращенному еврейскому народу. Конец мира близок. Бог отнимает благочестивого царя и посылает бич, жестоких самозванных правителей, которые заливают всю землю кровью и слезами. И стало русское царство не Господне царство, а широкое и раздольное царство сатаны. Россия опустеет, как древнее царство и города, стертые правосудием Божьим с лица земли за свое безбожие и свои беззакония. Так говорил в своей обличительной проповеди отец Иоанн Кронштадтский. Это грозное пророчество отца Иоанна сбывается. Господь наказывает русских страшной бездной падения. Бедное отечество, обратись к вере отцов своих, восстань силою Божией и держись за церковь и главу ее, Христа Бога. Только в нем спасение наше и избавление от нечестивых и злых рабов дьявола, пленивших Русь.
Умом Россию не понять. Слова Тютчева, музыка Широченко. Поет Анна Широченко.
Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать, в Россию можно только верить, в Россию можно только
верить. Советская награда и мученический венец. Ноября 1937 года органами НКВД был арестован 81-летний старец, который по состоянию здоровья уже не в силах был самостоятельно идти. На носилках вынесен из дома и погружен в Черный Ворон. А вскоре обвинен в контрреволюционной монархической агитации и расстрелян. Такую, так сказать, награду от инородцев и богоборцев получил русский старец митрополит Серафим Чичагов, потомок адмиралов Чичаговых. Когда-то, лет за 30 до этого, святой праведный отец Иоанн Кронштадтский сказал ему: «Я могу спокойно умереть, зная, что ты будешь продолжать мое дело, будешь бороться за православие». Еще до знакомства с отцом Иоанном Кронштадтским Леонид Михайлович Чичагов был георгиевским кавалером, героем Плевны, доблестным офицером русской царской армии. Позже, по небесному благословению преподобного Серафима Саровского, переданного ему из Вышнего мира через блаженную Пашу Саровскую, он составил летопись Серафима Дивеевского монастыря, за что высочайше государем-императором Николаем II был назначен заведующим подготовительными работами к торжеству прославлению старца Серафима Саровского. Владыка Серафим Чичагов был деятельным патриотом России имел многие заслуги перед нашей Родиной. Был награжден монаршим благоволением и многими русскими и иностранными наградами. За труды свои и за праведную жизнь был, так сказать, награжден безбожниками расстрелом на Бутовском полигоне. А теперь Святой Православной Церковью сей славный воин Царя Земного и Царя Небесного причтен к лику священно-мученическому. О священно-мученике Серафиме Чичагове подробнее можно прочитать в книге «Новомученики и исповедники Даниловские», издательство «Русский паломник». Наша программа подошла к концу. Просим ваших молитв о благополучии миссионерских трудов издательского дома «Русский паломник» и Валаамского общества Америки, основанного отцами Плотинскими Серафимом Роузом и Германом Подможенским, по благословению блаженного святителя Шанхайского, Западноевропейского и Сан-Франциского Иоанна Максимовича. Пока прощайте, пребывайте с Богом. Вы слушали программу «Русский паломник».
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, 3 октября, 21 сентября по старому стилю, 1873 года родился выдающийся русский писатель, публицист, православный мыслитель, выдающийся представитель русской словесности Иван Сергеевич Шмелев. В преддверии этой даты Лина Мкрчян прочтет отрывок из его литературного произведения «Душа Родины».
Иван Сергеевич Шмелев. «Душа Родины». Я не собираюсь учить любви к Родине. Я хочу попытаться сказать, за что, подумать о том, как найти Родину и сделать ее своей и светлой. Что это значит — найти Родину? Прежде всего, душу ее почувствовать. Не землю только, не символ, не флаг, не строй. Что же родное в ней? Все, что заставляет трепетать сердце, что переплеснулось в душу, как через один взгляд неожиданный, вдруг перельется из родных глаз бездонное, неназываемое, без чего нельзя. Ей шепчут в ночи признание, ее в снах видят, она смотрится в душу родным небом, солнцем и непогодами. Она говорит нам родной речью, душою слов, своими далями и путями, вяжет с собой могилами, вливается в сердце образами великих, раскидывается в летописи, в храмах, в куполах, в колоколах, чуется вся в свершенном, зовет, увлекает далями, в путеводных огнях, маяках видится нам ее дух-водитель, Бог ее. Есть многие люди души российской, которые знают сердцем, они Бога в душе несут, душу России хранят в себе. Они за нее боролись безотчетно, отдавали себя в порыве. Они правду России чают. Из них первые — горячая молодежь наша, из них первые — истинные сыны народа, не от сословий и не от классов, а от целой, живой России. Они на своих знаменах унесли незапятнанное, полное тайны имя Россия. Они не сдались. Они вернут России ее имя, душу. Они знают и чутко верят, что можно величайшее положить в основу. Слово животворящее, слово Бога, будить и поднимать души, звать к подвигу. да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет. Грядем, Господи, мы берем крест, и мы понесем его, и жизнь освятим крестом, души свои отдадим на крест. Умеющие слушать, да прислушаются к душе России, она им скажет пути свои, пути Божьи, пути прямые, душу свою выковать для этих путей надо. Миссия. Миссия России. Вот она миссия. Бога найти живого, всю жизнь Богом наполнить, Бога показать Родине и миру. Иначе смерть. Во имя сего стоит дерзать, и тогда только окупится вся кровь и все муки только таким дерзанием.
В исполнении Лины Крчан прозвучал отрывок из литературного произведения Ивана Сергеевича Шмелева «Душа Родины».